аудиожурнал.
Для ликвидации плацдарма немцы направили два полка воздушно-десантной дивизии, переброшенные с острова Крит, которые сразу же втянулись в жестокие бои. «Лучше трижды прыгнуть с парашютом на остров Крит, чем провести один бой на земле в России», — говорили немецкие десантники. Захватить плацдарм им не удалось, но его размеры вскоре сократились до 2 километров по фронту и 500 метров в глубину. В октябре Невский пятачок оставался едва ли не последней надеждой на соединение с Большой землей. Немцы стояли у Москвы. Резервов для прорыва блокады не было. Жестокие бои на Невском пятачке не прекращались ни днем, ни ночью. Все реже удавалось переправлять на него дополнительные войска. Плацдарм простреливался немцами насквозь, и советским солдатам приходилось буквально вгрызаться в землю. Следующую попытку прорвать блокаду немцы предприняли в ноябре. В это время в городе норма выдачи хлеба снизилась до 125 граммов. Недоедали и солдаты. Один из командиров решил выяснить, какое расстояние без остановки могут пройти его бойцы. Получилось, что у большинства силы заканчивались уже через 400 метров. 8 ноября 1941 года, выступая в Мюнхене, Гитлер заявил:
«Ленинграду рассчитывать не на что. Он падет рано или поздно. Кольцо блокады не разорвать никому. Ленинграду суждено погибнуть от голода».
В начале ноября с помощью переправленных на Невский пятачок советских танков удалось захватить немецкие траншеи. В ответ немцы перебросили к Московской Дубровке пехотную дивизию. В ноябрьских сражениях, которые стали самыми кровопролитными в истории Невского пятачка, советские войска потеряли более 5000 человек. Лишь к концу года интенсивность боевых действий за плацдарм несколько спала. А в самом Ленинграде в январе 1942 года умирало до 4000 человек ежедневно. В отдельные дни до 7000. Самым страшным за всю блокаду стал январь, так как в первую половину месяца все неработающее население города вообще не получало продуктов по карточкам. Выработка электроэнергии сократилась до 4% от довоенного уровня. Сильные морозы, доходящие до 30 градусов, сковали водопровод. Отопление не работало. На дрова шли мебель, заборы, доски и все, что могло гореть. Из дневника Елены Александровны Скрябиной.
«Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать».
Невероятно, но в этих условиях город продолжал работать. Кировский завод, находясь всего в 4 километрах от фронта, ни на день не прекращал выпуск и ремонт танков. Случалось, что полусобранные КВ вели огонь по противнику прямо из заводских цехов через проделанные в стенах амбразуры. В Ленинградском институте растениеводства находилась уникальная коллекция образцов зерновых и других сельскохозяйственных культур. 28 сотрудников института умерли во время блокады от голода. Но селекционный фонд, содержавший несколько тонн зерна, риса и картофеля, остался целым.
Аудиожурнал.
Лишь во второй половине февраля положение в городе начало меняться в лучшую сторону. Были введены новые нормы снабжения. 500 граммов хлеба для рабочих, 400 для служащих, 300 для детей и неработающих. Из хлеба почти исчезли примеси. Снабжение стало регулярным, и по карточкам можно было получить продукты вовремя и почти полностью. 16 февраля впервые жителям выдали мясо, мороженую говядину и баранину. В продовольственной ситуации Ленинграда наметился перелом. Попытки прорвать кольцо блокады осенью 41-го были организованы плохо, так как все силы советское командование бросило на оборону Москвы. Но когда в январе 42-го года врага погнали от столицы, настало время для проведения крупной операции под Ленинградом. Советским войскам предстояло нанести удар во фланг и тыл группы армий «Север» с берега реки Волхов. Топкая и труднопроходимая местность не позволяла использовать значительное количество танков. Атаки бронетехники были возможны только вдоль дорог или железнодорожных насыпей, поэтому исход сражений полностью зависел от действий артиллерии и пехоты. Генерал Федюнинский возглавил армию, которой в районе Бутылочного горла надлежало прорваться в осажденный город. Высокую железнодорожную насыпь у деревни Погостье немцы превратили в подобие крепостной стены с укрепленными огневыми точками. Немецкие солдаты, во время артобстрела прятавшиеся в укрытиях, по окончании огня успевали вновь занять свои огневые позиции, и запоздалые атаки советской пехоты наталкивались на град пуль. Потери были огромны. Продвижение вперед минимально. 7 января 2-я ударная армия генерала Клыкова ударила по немецкой обороне в районе Любани, южнее укрепленного Бутылочного горла. Однако уже первые часы обнаружили просчеты в проведении советской операции. Сказалась спешка, обусловленная желанием Ставки как можно скорее прорвать блокаду Ленинграда и принести городу освобождение. Командир дивизии генерал Антюфеев.
Наши части, преодолев реку и поднявшись на левый берег, попали под сильный пулеметный и минометный огонь противника. Артиллерия не только не могла подавить вражеские огневые средства, но даже не успела как следует произвести пристрелку. К тому же, имела всего четверть комплекта боеприпасов.
Войска пришлось отвести на исходные позиции. Через несколько дней наступление возобновилось, и советским частям удалось продвинуться по лесам и болотам на 30 километров. До соединения с защитниками Ленинграда оставалось пройти еще столько же. Над немецкими войсками нависла угроза окружения. Казалось, что немецкое командование примет наиболее правильное решение – отдаст войскам приказ отходить. Но Гитлер запретил отступление. Командующий группой армий «Север» фон Лейб подал в отставку, и дела принял Кюхлер. Он предложил бросить все силы на удержание шоссейных и железных дорог. Это решение и оказалось для немцев спасительным. Контролируя дороги, немецкому командованию удалось осуществлять снабжение своих войск и быстро перебрасывать резервы на трудные участки. А прорвавшиеся вперед советские войска 2-й ударной армии обеспечивались по единственной дороге, проложенной в 5-километровом коридоре между селами Заможье и Спасская Полисть. В войсках не хватало боеприпасов, продовольствия, горючего. Уже в феврале советское наступление остановилось, но армия продолжала держаться на захваченных рубежах. Обороняться среди болот было чрезвычайно трудно. Окопы заполняли грунтовые воды, приходилось строить настилы, прокладывать гати. Вскоре в войсках начался голод.
Кому?
Сидоренко.
Это кому?
Иванову.
А это кому?
Николаеву.
В марте Гитлер потребовал от Кюхлера окружить советские войска, вклинившиеся в немецкую оборону. Операция получила кодовое название «Дикий зверь». 5 немецких дивизий с двух сторон атаковали основание прорыва, и 2-я ударная оказалась отрезанной от своих тылов. Между окруженными частями и линией фронта оставался узкий коридор шириной в 1.5-2 километра. Он полностью простреливался противником, поэтому передвигаться по нему приходилось только ночью. Немцам оставалось лишь уничтожить практически окруженные советские части. Но первый удар пришелся по Невскому пятачку. В апреле здесь оставалось около 1000 советских солдат. Когда на Неве начался ледоход, немцы, зная, что советское командование не сможет помочь своим войскам, обрушили на плацдарм огонь артиллерии. Последнее, что видели с правого берега Невы, это кусок маскировочного халата с написанным словом «Помогите». Невский пятачок был ликвидирован. В этой ситуации командующим окруженной 2-й ударной армии был назначен генерал Власов. В начале мая командование приняло решение о выводе войск из окружения. Буквально за день до начала операции по отводу армии Власова немцы нанесли удар по 2-й ударной армии и вскоре полностью ее окружили. Ценой огромных усилий фронт удалось прорвать, но через участок в 1.5 километра успели выйти лишь небольшие подразделения. Спустя 4 дня район, занимаемый армией, сузился и уже простреливался немцами на всю глубину. Командир батареи 305-й дивизии Добров.
Площадь 2 на 2 километра насквозь простреливалась. Сюда лежали убитые и раненые. Кто бредил, кто просил пить, кто просил перевязать, а кто требовал пристрелить, потому что сам это сделать уже не мог. Немцы не атаковали. Обложили нас, как зверя в берлоге, бомбили и обстреливали.
Последняя попытка прорыва проходила ночью под перекрестным огнем пулеметов и пушек немцев. К утру коридор окончательно заблокировали. К концу июня количество вырвавшихся из котла достигло 10 тысяч человек. Немцы объявили о захвате 30 тысяч пленных. Спустя 2 недели после ликвидации котла в деревне Туховежи командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Власов был взят в плен. Буквально в считанные дни генерал Власов на сотрудничество с Третьим рейхом согласился. Вскоре Власов занялся пропагандистской работой. Ему принадлежат обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, открытое письмо генерала Власова «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом» и другие. Текст обращения фактически является декларацией о создании РОА – Русской освободительной армии. Вскоре Власов перешел и к формированию воинских частей из военнопленных и русских эмигрантов.
Существование и деятельность армии Власова привели к тому, что всех советских граждан, служивших немцам, стали называть власовцами. Однако власовцев не следует путать с так называемыми хиви – безоружными военнопленными, занятыми на хозяйственных работах. Другие боевые части в составе германских войск, состоявшие из бывших граждан СССР, формировались из различных групп националистов и также не являлись частью РОА.
В 1945 году в Чехословакии личный состав армии Власова был взят в плен. Всех признали виновными в государственной измене, лишили воинских званий и приговорили к высшей мере наказания. Прорвать ленинградскую блокаду весной 42-го так и не удалось. На Ладожском озере начал таять лед. Отлаженная за зиму дорога жизни покрылась водой.
Аудиожурнал.
Чего стал?
Товарищ лейтенант, машина Волкова провалилась. Нельзя дальше, не выдержит лед.
Метров 20 правее возьми, может пройдет. И стой на подножке, чуть что сразу спрыгивай. И без геройства мне.
Есть.
20 апреля под лед ушло около 80 машин. И с трассы сняли все автомашины ЗИС-5. Начало летней водной навигации ждали с тревогой. Портам на берегах озера и кораблям угрожали немецкие удары, как с воздуха, так и с воды. Суровая зима и ледоход задержали навигацию. Первый корабль смог пройти по озеру только 22 мая. Противовоздушная оборона Ладоги оказалась достаточно эффективной. Потери грузов от ударов с воздуха составили менее процента от всего объема перевозок. Вскоре на Ладожское озеро немецкое командование доставило итальянские торпедные катера «МАЗ» и вооруженные паромы «Зибель», предназначавшиеся для высадки в Англии. Но, вопреки ожиданиям, их действия успеха не имели. Мелкосидящие советские буксиры и баржи оказались трудной целью для итальянских торпед, которые проходили у них под днищем. А специальная авиационная группа Ставки Верховного командования обрушила на базы немецких катеров и паромов град-бомб. Немецкая операция полностью провалилась. Флотилию паромов пришлось расформировать. Прорыв блокады оставался для Ленинграда вопросом жизни и смерти. Дорога жизни, работая с максимальной нагрузкой, обеспечивала лишь самые необходимые потребности города и фронта в продовольствии, боеприпасах и горючем. В ноябре 42-го командование фронтов при участии Жукова и Ворошилова как представителей Ставки приняло решение о проведении операции «Искра». Коридор к городу решили пробивать по кратчайшему расстоянию через Бутылочное горло. Войска Волховского фронта наносили удар извне, а силы Ленинградского фронта изнутри города. Наступление обоих советских фронтов началось с артиллерийской подготовки утром 12 января. С последними залпами вся Нева от Московской Дубровки до Шлиссельбурга заполнилась атакующими войсками. Но форсирование Невы у Шлиссельбурга закончилось неудачей. Сорвалась атака у Невского пятачка, укрепленного немцами. Танки, медленно продвигавшиеся среди торфяных карьеров и воронок, становились мишенью для немецкой противотанковой артиллерии. Однако ставка на двойной удар оправдалась. Через два дня после начала наступления войска двух фронтов разделяла полоса всего в 2 километра. Они и оказались самыми трудными. Танки не могли поддержать войска. Часть была подбита, другая попросту застряла. Теперь все зависело от действий полков, рот и даже взводов пехотинцев. Командующий генерал Федюнинский ездил на передовую и торопил. Требовал быстрее идти вперед, успеть до прибытия немецких резервов. По его приказу были выделены специальные отряды, отдыхавшие днем и продолжавшие бой ночью, не давая покоя противнику. Немцы придерживались тактики удержания дорог. Неприметные до войны рабочие поселки номер 1 и номер 5, через которые проходила единственная дорога от Ладоги до станции МГА, враг превратил в настоящие крепости. Захват дороги означал бы развал всей немецкой обороны в Бутылочном горле. Кюхлер встал перед трудным выбором – надеяться на подход резервов или отходить из Бутылочного горла. Кюхлер отдал приказ держаться.
Слушаюсь. Идиот, как держаться? Еще день, и нам конец. Внимание, атака, чтоб тебя к бою!
Войска Волховского фронта подошли к рабочим поселкам с востока. Взять крепости сходу не удалось. Атакующих встретил шквальный огонь. Но тактика двойного удара сработала. Когда с запада к поселкам подошли части Ленинградского фронта, немецкая оборона не выдержала. Кюхлер впервые столкнулся с последствиями своей недооценки противника. Немецкие части под Шлиссельбургом, которые еще вчера можно было спокойно отвести к Синявино, оказались окружены и взяты в плен. Около полуночи 18 января 1943 года по радио прозвучал голос Левитана. После 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. По изрытой воронками земле Бутылочного горла менее чем за 3 недели была проложена железная дорога, названная Шлиссельбургской трассой. Она проходила всего в 5 километрах от линии фронта и находилась под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. О полном снятии блокады говорить было рано, но в Ленинград, наконец, поступали продукты и топливо. Отбросить немцев дальше не удавалось. Подошедшие резервы группы армий «Север» успели занять и укрепить синявинские высоты.
Справка. Традиционно немецкая оборона строилась вокруг пулемета МГ-34 или МГ-42. Часть солдат фактически обслуживала и охраняла его отделение. К осени 43-го года советские войска разработали и успешно применяли тактику ведения боевых действий против них. Стрелковые части во взаимодействии с артиллерией и минометами уничтожали вражеский пулемет уже в первые минуты боя. Немецкие солдаты с винтовками мало что могли противопоставить шквалу огня советских пистолетов-пулеметов ППШ и ручных пулеметов красноармейцев.
Применение нового огнестрельного оружия радикально изменило ситуацию. Даже потеряв пулемет, Отделение немецкой пехоты с МП-43 сохраняло достаточную огневую мощь для отражения атаки. Каждый солдат отделения мог стрелять очередями с хорошей точностью. Новое оружие назвали «Штурмгевер» – «штурмовая винтовка». Советским войскам предстояло штурмовать хорошо вооруженные немецкие позиции. В 1944 году советское командование планировало полностью снять блокаду Ленинграда. Преодолеть немецкую оборону у Синявинских высот не удавалось, и стратегию изменили. В качестве стартовой позиции нового наступления выбрали клочок суши под Ораниенбаумом на берегу Финского залива, который так и не смогли захватить войска Кюхлера. По плану с плацдарма наносился удар во фланг и тыл осаждавших Ленинград немецких войск. Генерал Федюнинский возглавил вторую ударную армию, которая скрытно переправлялась к Ораниенбауму. План обладал неоспоримым преимуществом. Действия войск поддерживала мощная корабельная и береговая артиллерия Балтийского флота. Для операции выделили сотню орудий калибром более 100 мм. К ним присоединились три башни с орудиями полузатопленного линкора «Марат» и батареи форта «Красная горка». Советская операция началась 14 января 1944 года. О начале наступления не сообщалось ни в газетах, ни по радио. Но слышавшие канонаду ленинградцы понимали, что начался отсчет последних дней блокады. В успехе наступления уже никто не сомневался. От грохота орудий буквально дрожала земля. Неожиданно мощный удар с плацдарма привел к быстрому развалу всей немецкой обороны. Через неделю после начала операции советские войска, захватив огромные трофеи, соединились в районе Ропши. Отход частей Кюхлера превратился в бегство. Фронт откатывался от Ленинграда. Канонада становилась все тише, а через несколько дней в городе наступила долгожданная тишина.
Справка. За период блокады в Ленинграде, по официальным данным, умерло около 642 тысяч человек. По другим оценкам, более 850 тысяч. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Из Ленинграда с начала войны эвакуировано около 1 800 000 человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей. В 5 раз меньше, чем в начале войны.
Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной самого крупного города в истории Второй мировой войны. Группа армий «Север» 2,5 года оказалась скованной тяжелыми боями в лесах и болотах. Составляя почти 5-ю часть немецких сил на Восточном фронте, она оставалась самой пассивной. Поддерживая блокаду Ленинграда, немецкое командование не могло использовать эти войска ни под Москвой, ни под Сталинградом, ни под Курском. А далеко на юге, на открытых пространствах от Харькова до Волги, Красная армия постигала еще одну трудную науку войны – тактику маневренных операций танковых соединений. В 1942 году миру предстояло впервые услышать и запомнить название советского города «Сталинград».
Аудиожурнал.